5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
У меня в столе лежит несколько проектов программ и фильмов, которые по разным причинам остались нереализованными. Одну задумку мне жаль особенно. В самом конце 90-х хотелось сделать серию документальных фильмов о тех, кто был призван и востребован изломной перестроечной эпохой, о стремительных возвышениях и падениях. Даже название придумала «Наемники времени». Список претендентов на это звание возглавил Анатолий Чубайс. В 90-м он еще был доцентом Ленинградского инженерно-экономического института, а уже через 2 года разрабатывал и запускал программу приватизации предприятий России. Еще через 2 лет Чубайса ненавидело почти все ее население. Впрочем, отношение это мало влияло на карьеру Анатолия Борисовича. Он менял должности, возглавлял штабы, выигрывал выборы, осуществлял перестановки и обеспечивал преемственность. Время сметало вчерашних кумиров и возвышало новых. Чубайс не исчезал. Он лишился всех предыдущих постов, но к моменту политического застоя уже прочно сидел в кресле главного энергетика страны. До недавнего времени продолжал участие в политике, придумал либеральную империю и провалил выборы СПС. Жизнь продолжается. В этом году Анатолий Борисович пережил покушение, московский энергетический кризис и свое 50-летие. В нынешних интервью он очень любит говорить о проблемах и достижениях российской энергетики, о реформе РАО ЕС. Общаться с журналистами предпочитает на борту самолета или во время пуска какой-нибудь подстанции. Мне повезло, приехать пришлось всего лишь в московский офис на Вернадского. «Вы ведь наверняка захотите спросить меня о перестановках, прошедших в руководстве страны?» – спросил Чубайс. «Ничего интересного по этому поводу не скажу. Еще я бы не очень хотел говорить о покушении. Идет следствие». А я вспомнила еще о том, что человек, подозреваемый в покушении на Чубайса, сегодня вполне успешно строит на этом событии свою предвыборную кампанию. И помогать ему в раскрутке мне и самой неохота. Тем для разговора так много. Главное – не дать Чубайсу уйти в провода». Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня у нас разговор с председателем правления РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. Здравствуйте, Анатолий Борисович.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы не особо меня призывали говорить о тех же перестановках в руководстве страны, но без этого как не обойтись, даже, собственно, с этого начну сразу, чтобы проехать эту тему. Ну, уже много было высказываний на эту тему, что вроде как началась операция «Преемник», что все это неспроста, а другие говорят, да рановато для операции «Преемник». Ну, вот что вы думаете по поводу перестановок?
Ну, знаете, у меня нет умных мыслей. Все мысли, которые на сегодня высказаны, с одной стороны, достаточно здраво, а с другой стороны, достаточно очевидное. Значит, то, что неспроста, ну, конечно, неспроста, а все-таки смена руководителя администрации президента, перемещение действующего руководителя в правительство, это все серьезные вещи, конечно. То, что это так или иначе связано с предстоящими выборами, ну, безусловно, так тоже и очевидно, и банально. Мне просто кажется, что те, кто считает, что все точки над «и» расставлены, все фамилии определены, и осталось просто в временном разрезе развернуть график реализации, ситуацию упрощают. Мне кажется, что перечень вариантов богаче и шире, и политическая жизнь всегда была неожиданностями, тем более, что все-таки выбор у нас, если я правильно помню, в марте, по-моему, да, 2008-го. Так что посмотрим.
А откуда вообще для многих неожиданностью было появление Сергея Собянина в новом качестве? Вот почему именно эта фигура возникла? Вот я сама удивилась.
Ну, я не могу ответить на вопрос, почему, но, знаете, есть вот такая вещь, как стилистика или стиль.
Так.
У каждого крупного политического деятеля есть свой стиль, который отличается. Там, скажем, Борис Николаевич был свой, у Путина свой. Вот для тех, кто знает Собянина, я, кстати, не отношусь к числу его близких друзей, хотя мы не раз общались, мне кажется, что он похож по стилистике. Он не радикальный. Умеренно демократический, он взвешенный, неторопливый, разумный. Ну, вот такой набор свойств, который, мне кажется, просто органичен.
А вот ваш соратник Сергей Кириенко поменял место работы, и теперь из вот этих вот, как их назвать-то, наместников, да, из наместника перешел в атомщики. Угу. Вот как вам этот переход? Вам вообще удалось с ним переговорить после этого назначения?
Да, переговорили, хотя пока коротко, как раз договорились специально встретиться и поговорить основательно. Ага. Ну, я как раз очень Сергея понимаю в этом переходе, в его логике, потому что мне кажется, что вот тут считать, как любят наши политологи, в количестве потерянных ступенек должностного уровня или приобретенных ступенек должностного уровня просто неправильно. Просто неправильно, потому что Сергей всегда стремился к такой очень предметной работе с видимыми, содержательными результатами, просто измеримыми. Это сделано, это не сделано, это получилось, это не получилось. И в этом смысле, ну что такое Росэнергоатом? Колоссальная сфера. Минстредмаш, кто понимает значение этих слов, основоположник и первый руководитель Берия Лаврентий Павлович. Правда, с тех пор были фигуры не политические, а профессиональные. Славский. Эпоха. От атомной бомбы до атомной станции. Ну вот Кириенко — это как бы возврат к политическим фигурам в этой сфере, но в отличие от Лаврентия Павловича, Сергей Владимирович как раз в моем понимании точно понимает, что такое технология, точно понимает, что такое инженерная часть, точно понимает их значимость. И вообще, мне кажется, что для Росэнергоатома это может дать совершенно прорывной эффект.
А мне показалось странным. Действительно, не специалист в такой сложной сфере, в такой сложной области, там, где действительно подряд специалисты возглавляли. И мне показалось все-таки это довольно странным.
Вы знаете, это же всегда дилемма. Тут возможно и такое решение у каждого из них, я имею в виду специалист или не специалист, у каждого из этих решений есть достоинства, есть недостатки. Если он означает специалиста, тогда ответьте на простой вопрос. А специалист почему? Специалист по особенностям ядерного цикла, специалист по разложению урана, специалист по регулированию постоянной мощности в атомных электростанциях, специалист по строительным работам, специалист
не
по...
продолжайте.
И так
или...
далее. Там специалистов
или
внутри,
менеджер,
внутри
да?
этой колоссальной сферы десятки специальностей совсем разных. Это как у нас. Там станционщики обзывают сетевиков веревочниками, а сетевики считают, что тепловик ничего не понимает в сетях и так далее. То же самое там. Сложнейшая в инженерном смысле сфера. И такой политический менеджер, он, конечно, обладает соответствующими рисками и чего-то не знает, но он и привнести может многое из того, что никогда не принесет специалист.
Нет, я просто сейчас слушаю вас и вспоминаю, как много хороших слов было в связи с назначением Кириенко на свою предыдущую должность, вот наместником в Поволжье. И там тоже, между прочим, задач громадью, и можно галочки ставить и говорить: это решено, это не решено. Но, тем не менее, вдруг оказалось, что это не так важно, как вот атомную сферу возглавить.
Знаете, вот много чего решено в Поволжье. И, ну, я знаю, по крайней мере, часть из того, чем занимался Кириенко. А вот здесь, вот есть такая штука, называется электростанция. Вот ее не было, а вот она есть. Большая такая, стоит многоэтажная, а внутри турбина с генератором крутится. А вот эта вот железная часть, она самоценна.
Мужчине доставляет удовольствие.
Безусловно, безусловно.
Анатолий Борисович, перескакивая немножко, хотя потом вернусь к начатому разговору. Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к общественной палате?
Сдержанное.
В чем себя сдерживаете?
Не, я не себя сдерживаю, у меня отношение к этому сдержанное. Я считаю, что это, опять же, продолжая наш разговор по первому вашему вопросу, очень в стилистике.
Угу.
Очень органично нынешнему стилю. И это правда. Но другая половина, правда, состоит в том, что совершенно ясно, что это какой-то искусственный элемент конструкции. Совершенно ясно, что она не может быть представителем
того самого
гражданского общества, его интересов.
И даже способствовать его строительству.
Я не думаю, что этот институт может по-настоящему в России прижиться в диапазоне, ну, сколь бы то ни было исторически значимым, хотя бы 10 лет.
Да, а вас, кстати, не приглашали, нет, туда войти?
Да нет, как-то нет.
Просто интересно даже, по какому принципу там подбирались, кто эти списки согласовывал. Это очень занятная история. Самые разные люди, неожиданные, вдруг там всплывают. А как вы относитесь к тому, что вот вчера, по-моему, решение прошло через Госдуму, что 500 миллиардов будет выделяться на поддержку демократии за рубежами нашей Родины?
Вы знаете, я когда прочитал про это, вспомнил про идею под названием «Либеральная империя».
А, да-да-да-да.
Как-то так, что-то такое.
Это вписывается в...
Сколыхнулось.
Вписывается в вашу либеральную империю, выделение денег на поддержку демократии?
И да, и нет.
Так.
И да, и нет. Если так оторваться от особенностей сегодняшнего политического момента, вообще взглянуть пошире на карту, вот Россия, вот окружающие страны, точно правильно. А почему бы и нет?
Угу.
А почему бы и нет? Я понимаю, например, что происходит в Таджикистане, или что происходит в Казахстане, или там в Узбекистане, где я недавно был. Я понимаю объем запроса интеллигенции Узбекистана не только на общедемократические ценности, а на более даже такие, на менее политически острые вещи, на русский язык, на русскую культуру. Колоссальный запрос. Колоссальный запрос, который, кстати говоря, не стоит каких-то там триллиардов. И то, что в эту сторону государство должно двигаться с государственным финансированием, это 100%. Но с другой стороны, мы сегодня вряд ли можем отнести себя к образцам развитой демократии. Какой там у нас термин появился? Суверенная демократия. По-моему, так это теперь называется. Значит, суверенная демократия и ее любители должны понимать, что у нее есть один фундаментальный изъян. Вы фундаментальные идеи суверенной демократии никогда не сможете перенести на другие демократии. Именно в этом и изъян этой конструкции.
Нет, вот действительно, навскидку, вот если подумать, что есть действительно русскоязычные, так называемые, да, сейчас там целые общины, не знаю, огромное количество людей, которые считают себя русскими, живут за пределами Родины в результате развала, да, и, конечно, здесь есть масса проблем, и как-то поддерживать этих людей хочется. Каждый раз, когда оказываешься за границей, сталкиваешься с этими людьми, думаешь, что надо, должна страна как-то помогать. Но как-то посыл странный. Если бы говорили впрямую, для поддержки тех наших сограждан, которые оказались, да, за рубежами развалившейся империи. Или, например, на развитие каких-то миграционных процессов, потому что здесь просто поле непаханное, сколько всего, да. Но говорится, на поддержку демократии за пределами нашей Родины. Звучит странно. Врач, ну,
мне кажется, Света, что название само по себе стало результатом отдельного пиар-проекта. Если все-таки не на этом уровне, а чуть в содержание заглянуть, ну, назовите его хоть горшком. Ну, вот по сути. Вот в Узбекистане носителями русского языка сегодня, как мне представляется, является очень тонкий слой интеллигенции в Ташкенте, плюс еврейские общины в Бухаре, Самарканде и в других древних узбекских городах. Все. Больше русского языка не осталось. Приезжающие из деревень, из мелких малых городов люди вообще его не знают. Его там нужно немедленно возрождать. Чья это задача? Бизнеса? Ну, конечно, нет. Государство. Государственная задача должна финансироваться из бюджета. В этом смысле абсолютно правильно.
Ну, вот я только что из Грузии вернулась. Это страна, которая вся сплошь говорила на русском языке. Младшее поколение уже, к сожалению, его теряют. Да. Но на самом деле совершенно справедливо тот же Каха Бендукидзе мне сказал, что, говорит, если взять маленькую страну вроде Бельгии и попытаться научить ее русскому языку, на это уйдет много лет и огромное количество денег. А здесь есть Грузия, с которой у нас каким-то странным образом все ухудшаются отношения, и где мы теряем русскоговорящую страну.
Абсолютно.
Это огромное, в общем, мне кажется, просто огромный провал нашей такой внешней политики в этом смысле тоже. Что хотела сказать еще? По поводу еще как раз денег на поддержку демократии. Дело в том, что одновременно, буквально, наверное, до Нового года будет принят закон о наших общественных организациях, где как раз будет запрещено всяческое финансирование из-за рубежа наших, соответственно, организаций. Вот как бы странная история. Сами туда вроде как деньги направляем, а здесь у нас пресекаем. Вот как это сочетается?
Да, вы знаете, мне кажется, что это такая традиционная установка, почти психологическая, если не сказать психическая, определенных наших специальных структур, которые не меняются. Эпохи меняются, общественно-экономические формации меняются, лидеры меняются. У них враг, Сорос, враг. уничтожить, поймать, ликвидировать. Ну, ребят, ну это убожество. Ну это настолько позавчерашний способ мышления, не дающий ничего. Так действует слабая страна. А сильная страна действует так. Вот мои деньги туда, чужие ко мне. Да ради бога. Сколько хотите. Сколько хотите. Мы не боимся этого.
В рамках закона.
Абсолютно. Есть законное поля, ограничение. Да. То, что делать можно, что нельзя. Угу. А все остальное, ну очевидно, от лукавого.
Угу. Анатолий Борисович, а вы сейчас вообще политикой активно занимаетесь или нет?
Нет.
Нет, да? А, то есть после последних вот этих СПСовских всех дел вы уже так особо не влезаете во все это дело, да?
После всех последних СПСовских дел я, или даже не после, а во время, сказал о том, что считаю для себя ключевыми задачами на ближайшие несколько лет две. Задача номер один называется реформа энергетики. Uh-huh. Задача номер два называется восстановление представительства демократических сил в российском парламенте 2007 года.
Ну, большая задача.
В рамках второй задачи то, что удалось сделать по московским выборам, я имею в виду объединение Яблоко и СПС, считаю важнейшим, хотя и локальным результатом. Поверьте, принимал в нем более чем активное участие. И страшно рад тому, что это получилось.
Ну да, Явлинский тоже говорил в каком-то смысле, о котором я как раз в эти дни вашего объединения говорила. Он сказал, что это такие показательные, да, выборы в этом смысле. Чуть ли не там референдумом назвал это.
Это правда. Да. Но если я правильно понимаю, позиция Григория Алексеевича состоит в том, что это, может быть, оно и получилось, но это точно не стратегия, а это локальная страница. А моя позиция противоположная. Угу. Я считаю, что это не локальная страница, а это вход в стратегию. Я считаю, что если в 2007 году не произойдет преодоление 7%, между прочим, барьера.
Ужасно.
Это значит, что это вот позор лично Чубайсу, позор лично Явлинскому и еще 4-5 человекам, которые так сложилось, за эту сферу отвечают в стране.
Ну, на самом деле, действительно, очень серьезная задача. 7% – это даже не 5, которые не удалось преодолеть в прошлый раз. И если это локально, выборы в Мосгордуму, и еще неизвестно, как пройдут, да, то, конечно, это грустно. А вообще, у вас есть представление, есть ли, в принципе, какая-то сила реальная, может, нарождающаяся, может, развивающаяся, которая на предстоящих выборах может составить какую-то, ну, не оппозицию, но оппонировать властным партиям и силам?
Знаете, а я думаю, что я вижу саму ситуацию не в той парадигме, извиняюсь за ругательное слово, в которой сейчас прозвучал ваш вопрос. У вас, как, собственно говоря, у многих моих товарищей, логика такая. Вот есть власть, а есть нечто противостоящее. А я предлагаю...
Ну, состязательности хочется, как
понятно.
В любом процессе.
Я понимаю, да. Я тоже за это. Только я предлагаю искать состязательность в более широком понимание того, что такое страна сейчас и куда она движется. Вот позволю себе дурной прием, сошлюсь на себя. Значит, в 96-м году я говорил о том, что Борис Николаевич вбил гроб, вбил гвоздь в гроб коммунизма в России.
Мы помним.
Да,
равно,
может
как
быть,
и некоторые ваши другие.
Может быть, да.
Изречения.
Несколько экстравагантно. Но я действительно тогда для себя сформулировал, и, по-моему, даже говорил об этом публично, да, в общем, не только я, что дилемма коммунизм-демократия с 96-го года на следующих выборах в России, президентских выборах, естественно, прежде всего, судя по всему, исчерпана. Она перестала быть историческим выбором страны. Новым историческим выбором будет выбор фашизм или нормальное общество. К большому сожалению, то, что происходит в стране, особенно последние годы или даже месяцы, трагически подтверждает справедливость этого вывода. И то, что я сейчас скажу, возможно, даст повод обвинить меня в низкопоклонстве перед властью, удержании своей должности и других грехах. Но, тем не менее, я считаю, что вот эта дилемма на порядок важнее, чем логика за власть или против власти.
Угу.
И все, что мы делаем, следует выстраивать прежде всего в этой логике, а не в логике «да здравствует Путин и его преемник» или «долой антинародный кровавый путинский режим». Это убогая логика.
Угу.
Вот эта дилемма сама убогая. она основана на полном непонимании того, что происходит в стране сегодня в целом.
А вот вы употребили слово «фашизм», говоря о новых вызовах, о том, что сейчас вопрос стоит уже в совершенно другой плоскости и совершенно по-другому. Насколько мы сможем справиться с проявлениями, ну, действительно, уже, может быть, не стоит мягко говорить, там, ксенофобии, национальной нетерпимости, там, классовой нетерпимости, может быть, уже с вызовами фашизма. А насколько это опасно? Насколько далеко мы зашли по этой уже опасной дороге?
Это катастрофически опасно. Я действительно считаю, что ничего более страшного, большей опасности для нашей страны нет. Причем как раз не столько произрастающие из вчерашнего дня, сколько думая как бы о завтрашнем дне. Ну вот мы видели, что во Франции происходило. Наши, значит, полуфашистские структуры с восторгом комментировали все это, говоря о крахе либерализма во Франции и другую абсолютную дурь. Очевидно, что... Ну, это объективный процесс. Очевидно, что проблема сама по себе, так же, как другим лицом этой же проблемы является терроризм, связанный с религиозной нетерпимостью, если говорить по-крупному. Другая сторона этого дела – национальная нетерпимость. И поскольку так уж случилось, что уровень жизни в России на порядок, ну не на порядок, а в разы выше, чем почти во всех соседних с нами странах, это означает, что трудовая эмиграция в Россию предопределена. Может нравиться, не нравиться, любить, не любить, протестовать, не протестовать. Просто в этой ситуации человек ответственный пытается искать решение, а человек безответственный пытается на этом паразитировать. Вот паразитирование на этом – это образец, который нам демонстрирует партия, так называемая «Родина», значит, являющаяся омерзительным примером безответственной антироссийской политики. Вот что это такое. Ничего более антигосударственного в России, чем призыв России для русских, придумать невозможно. Хочешь разрушить Россию – Россия для русских. Хочешь разрушить Москву – Москва для москвичей. Ну, ура, пройдет. Соберешь 15-20% таких же голосующих и внесешь свой вклад в разрушение страны. Ровно это, к сожалению, делают политические партии, считающие себя серьезными. Я считаю, что это вызов России следующих 25, 30, может, 50 лет, которому мы пока еще точно не готовы, не дозрели, и в который она только вкатывается. Вот сейчас на наших глазах, особенно после 4 ноября и фашистского марша в центре Москвы, это просто, ну, уже очевидно всем.
Как-то мой коллега Радзиховский сказал, что Путин везунчик. У него весь период вот этого пребывания у власти, очень высокие цены на нефть еще долго сохранятся. И этот период, многие говорят, да, вот эти стаб-фонды, вот это огромное количество денег, которые профицитный бюджет и так далее, что все это надо использовать для реального рывка в экономике, потому что если этого не сделать, то что тогда, да? Путина некоторые люди называют президентом упущенных возможностей. Как вы к этому относитесь?
Путин везунчик, да, сказал Радзиховский, говоря об экономике. Ну, все-таки президент, как я понимаю, конечно, сильно зависит от экономики, и даже отвечает за нее, но все-таки не только за нее. Если объективно посмотреть на этот путинский период в российской жизни, то да, действительно, в экономике это фантастическое стечение обстоятельств. Ситуация с нефтью фантастическая. Правда, в советское время, как известно, в 80-е годы, в пересчете на существующие цена была еще больше, примерно в полтора раза, на чем, собственно говоря, и продлился Советский Союз. Но, тем не менее, я помню, когда мы в 97-м жили при $8, а сегодня живем при $60. Это разные жизни. Но если смотреть всю картину, то тогда давайте еще одну краску сюда добавим. Просто это будет честно. Страна впервые столкнулась с чудовищной по степени опасности угрозой, реальной угрозой терроризма, который способен не просто привести к крови, что мы уже видели от Беслана до Нордоста, который реально ставит под угрозу целостность страны. Это для меня не лозунг, это для меня абсолютно такая черно-белая катастрофическая опасность, которая выпала на эпоху последних 7-8 лет. В таком виде я не был раньше.
Она, кстати, не только российская, она всемирная, но Россия в этом смысле может быть одна из самых уязвимых из крупных стран, потому что, с одной стороны, она наиболее заманчива в силу и ресурсов, и атомной бомбы, а с другой стороны, она наиболее уязвима в силу мусульманско-православного конструирования ее религиозного пространства.
И огромности территории.
И огромности территории, да. И человек, который оказался ответственен за страну в этот период, ну вот везунчик у меня как-то все-таки не понимает.
Ну да, можно разделить. С одной стороны так, а с другой стороны эдак. Это точно.
Конечно. А возвращаясь к этому, насчет упущенных возможностей в экономике, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Массу очень сильных шагов можно было сделать, и те уникальные внешнеэкономические условия, которые сложились в последние 6-7 лет, точно можно было использовать гораздо лучше. Мало того, если брать последний год, полтора, я считаю, что, собственно говоря, новые тенденции остановки снижения инфляции. У нас инфляция падала до 2004 года. В 2005 году, ну, почти уже очевидно, что она, к сожалению, не только перестанет падать, она растет. Это опаснейшее явление. То, что у нас в бюджетной политике под напором лоббистов всех видов, собственно, начинает расти доля непроцентных расходов ВВП, ну, то есть реально, как бы, ну, расточительная бюджетная политика, которая, как мне кажется, на будущий год предопределяет уже инфляцию в решающей степени. А инфляция страшнее, чем какой бы то ни был другой инструмент, бьет по самым незащищенным. У нее такой закон инфляции. В экономике можно много чего делать, даже ВВП можно удваивать. Но при этом каждый человек живет на зарплату. И инфляция в карман каждому влезает, причем, опять же, как известно, больше всего к наименее защищенным. Инфляция меньше бьет банкиров, инфляция меньше бьет бизнес, инфляция больше бьет пенсионеров, больше бьет военнослужащих и так далее, и так далее. И в этом смысле, как мне кажется, эти недобранные возможности преобразования, они сегодня уже оборачиваются и реальным негативной динамикой по очень важным экономическим показателям.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткие новости. Напоминаю, что мы разговариваем с председателем правления.